Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Начинается новая неделя, и мы с вами начинаем изучать не только новую главу, но и новую книгу. Голосование показало, что в основном народ готов изучать одновременно и книгу Ваикра, и книгу Иова. Ну что же, попытаемся так и поступить, и эта наша беседа будет посвящена книге Ваикра. Совсем маленькое предисловие: книгу Ваикра все боятся. Ее боятся преподаватели Танаха в светских израильских школах, ее боятся многие христианские проповедники, ее боятся многие раввины, которые преподают Тору на русском языке, потому что не всегда есть что сказать. Потому что многое из того, что говорится в этой книге, кажется теорией, все эти жертвоприношения, их порядок, их распорядок, и, казалось бы, какое это к нам отношение имеет. Мы все-таки попытаемся для себя из этой книги максимум извлечь и будем ее читать, чтобы наставляться в Слове Божьем. Начнем, как обычно, с первого стиха. «Ваикра эль Моше, и возвал к Моше». «Вейдабер Адунай Элав, и говорил Господь с ним, ми ойль моэд лимур, из шатра завета говоря». Книга начинается с слова «Ваикра», и «позвал», она так и называется. У мудрецов не было фантазии давать название книгам, и они называли и книги, и недельные главы по первым словам. Мы читали в конце книги Шемот, что Моше не мог войти в скинию, не мог войти в шатер, потому что на нем пребывало облако славы. Мы сказали, что не мог войти без особого приглашения. И вот здесь мы читаем «Ваикра». Господь позвал, пригласил Моше войти в скинию. В этом смысле книга «Ваикра» – прямое продолжение книги «Шмот», прямое продолжение того, с чем закончилась книга «Шмот». Но дело в том, что у книги «Шмот» есть еще одно продолжение. Это книга «Бамидбар», где в 7 главе начинается рассказ, что было после того, как Моше завершил строительство скинии. И там речь идет про другое. Как это понять, что у одной книги с одного места расходятся две линии, два продолжения? Можно сказать, что вся книга «Ваикра» – это инструкция по пользованию скинией, которая к скинии прилагается. Это такая большая книга в скобках, которая рассказывает о том, как народу хранить святость, хранить пребывание этого облака на скинии завета. Для нас это актуально, потому что скиния, она символизирует сердце, и в нашем сердце мы тоже должны хранить это облако славы, поэтому это важно и для нас. Еще один важный элемент. Очень часто бывает так, что Всевышний сначала призывает, подготавливает к принятию пророчества, а потом говорит. Как бывает в Израиле, что говорят, в 8 часов вечера глава правительства сделает важное заявление. И весь народ волнуется, ждет, готовится. Или как в старом еврейском анекдоте, когда в семье приходит телеграмма, начинайте волноваться, подробности письмо. Точно так же здесь Всевышний словно передает Моше команду: готовься, внимание, сейчас я буду говорить. И только потом начинает говорить. Поэтому сначала позвал, а потом начал говорить. Что говорит Всевышний Моше? «Дабер эль бней Исраэль, скажи сыновьям Израиля, вы амарта алеем, и скажи им, Адам, кие крив мекем курбан, человек из вас, который принесет жертву, или человек, который принесет из вас самих, жертву, мы разберемся с этим, ле Адонай, Господу, мина бейма, от скота крупного, мин абакар, и от скота мелкого, мин ацон, и от козлов, такриву, эт карванхэм, принесите свою жертву. В сути, Тора разрешает приносить в жертву только три вида животных: бык, баран, козел. Почему так? Ну, было бы, конечно, сложно, хотя и весело и очень ставило бы интересные цели перед человеком. Если бы Всевышний сказал: за этот грех принеси мне северного оленя, а за этот грех принеси мне какое-то другое животное, павлина, а за это время принеси мне лося из Финляндии, и человек бы только и занимался тем, что собирал бы редких животных. Прежде всего, бык, баран и козел – это животные самые доступные. Но кто бы мы были, если бы мы только на этом остановились? Комментаторы говорят, три животных символизируют трех праотцов. Про Авраама сказано, когда к нему пришли ангелы, он кинулся к бычкам, и его символизирует бакар или бык. Ицхак, понятное дело, жертвоприношение Ицхака, и его символизирует агнец. Агнец и был принесен в жертву вместо него. Был еще и Яков, который, когда воровал, или, скажем так, брал благословение своего брата, наложил на себя козлиные шкуры, и его символизирует козел. Вот такие три типа животных соответствуют трем праотцам. Поэтому Всевышний часто говорит: принеси парами шулешет, трехлетнюю или тройную корову. И рядом с животными упоминается понятие тройной или трехлетний. Также и пророки использовали название этих животных для народа Израиля. Например, Оша или Осия в 4 главе говорит: «Потому как корова строптивая упрямился Израиль». В 10 главе он говорит: «А Ефраим – обученная телица». Поэтому жертва за ошибку, курбан за ошибку всего народа – это бык. Еремия называет Израиль отбившейся овцой. В 50 главе вообще об овцах очень много сказано, можно приводить достаточно много примеров. С козлами немножко сложнее. У Исаии сказано: «Поэтому будет прославлять тебя народ сильный». Слово «сильный» здесь «эз». Оно же и «сильный», оно же и «козел». Точно так же у Иезекииля, в 7 главе 24 стих: «И положу конец надменности сильных». Можно перевести как: «И положу конец надменности козлов». Народ Израиля в его обличениях, когда пророки его обличают, они сравнивают его с разными животными, с быком, овцой и козлом, и поэтому можно сказать, что эти животные и исправляют определенные качества. Так можно понять то, что мы говорили раньше, что Всевышний говорит: если кто из вас принесет жертву, из вас, из вашей поврежденной плоти, кто хочет какую-то греховную часть себя отдать в жертву. Не только человек из вас, кто принесет жертву, но и кто-то, кто хочет принести жертву из вас, из самого себя. Продолжаем читать. «Им оля курбано, если жертва всесожжения у него, мин аббакар захар тамим якривено». От быка мужского пола, чистого, принесет его в жертву. Поскольку самки рожали и самки имели истечение, мясо их считалось менее качественным, и к ним проявлялось больше милости, и поэтому и с одной, и с другой стороны, и по милости, и по качеству мясо самцов, самцы считались наиболее подходящими к жертвоприношению. Итак, из непорочного быка принесет его в жертву. «Эль петахо эль моэд якривото» – принесет его входу в шатер. «Лерцуно лифней адунай» – по своей воле перед Всевышним. Жертва человеком приносится в соответствии с его волей. То есть человек не может заставить другого человека принести в жертву. Нельзя сказать: ты грешник, ты вот за этот грех сейчас обязан принести быка и помахивать пальцем. Нет, не получится. Только сам человек может принести жертву. Дальше мы читаем. «Вессамах едо аль роша ола» — и положил руку на голову жертвы всесожжения. «Венерцало» — и ухотелось ему. Можно сказать, Всевышний расположился к нему. Ему было дано почувствовать расположение. «Ликапер алав», чтобы искупить его. Весь спор кладут одну руку или две руки. И мудрецы говорят, что в жертвах любое рукоположение – это две руки. Если это чуть спор, в который мы не будем вникать, мы говорили в одной из прошлых бесед о рукоположении. Сейчас поговорим о том, что же вообще происходит. Откуда вообще берется жертва Оля, почему человек ее хочет принести и как это его искупляет. В пятой главе мы об этом почитаем, в пятой главе книги Ваикра. Но сейчас коротко коснемся этого. Тора перечисляет и дает такой пример. Если человек коснулся какого-то ритуально нечистой вещи, трупа или нечистого животного, или чего-то нечистого вообще, или насекомого, и от него это было скрыто, он не заметил, что он коснулся. То есть он стал нечистым фактически, но он об этом не знает. И он стал виновным. Говорит книга Ваикра, это в пятой главе. Но здесь можно сказать, эту фразу «стал виновным» можно перевести как «ощутил себя виноватым». Человек не понимает, что случилось, но что-то не так. Что-то не так, как обычно, не чувствуется той обычной чистоты, той обычной радости общения со Всевышним. И тогда он понимает, что нечистота на нем, и приносит Всевышнему жертву. И вот здесь речь идет о том, что поводом для принесения жертвы является ощущение виноватости. И тогда то, о чем говорит этот стих, говорит, его отпустит, попустит ему, отойдет от него это ощущение виноватости. А что делает Коэн? «Вейшхат эт бена бакар лифней Адунай» и принесет он бычка в жертву перед Господом. Это делает Коэн один, в одиночку режет. «Выекриву бней Аарон Коаним это дам». А несколько Коэнов берут и кровь, и разбрызгивают ее. «Везарку это дам аля мизбеах савив». И разбросали кровь вокруг жертвенника. «Ашер петах ойльмейт», который у входа в ойльмейт, в шатер завета. Обратите внимание, это вроде бы пришел какой-то один грешник, не к кому-то пришел, к коинам, к самим священникам пришел, и сколько вокруг него коинской суеты с его жертвой, которую он приносит. Один ее режет, другие крапят кровью жертвенник. Мы говорили про значение крапления, что это восстановление в единую плоть. Мы с тобой одной крови, сказать Всевышнему. И тогда человека отпускает его чувство вины, его чувство нечистоты, для чего все это и делается. «Вэйвшит этуля, вэнатахута ле нетахея». И снял он шкуру, освежевал жертву всесожжения и разрезал ее на куски. Это может делать и коэн, и левит. В основном это было левитское служение впоследствии. То есть, когда мы говорим левитское служение, это не только песнопение, я уже говорил об этом. Очень малое количество левитов занималось песнопением, большинство занималось уборкой, нарезкой, подготовкой дров и другими техническими работами в храме. Здесь это делает левит. А дальше мы читаем «Венатну бней Аарона Коэн». Вот уже тут сыновья Аарона священника дают «эш ана мизбеах» – огонь на жертвенники, «веарху эцим ана эш» – и устроили дрова на огне, «веарху бней Аарон» – и накрыли. В прошлый раз мы говорили о слове «леарох» – накрывать. И накрыли сыновья Аарона, расположили в правильной форме сыновья Аарона, куаним, коины или священники, это нетахим, куски мяса, разделанные куски мяса, это рож, это падер, и голову, и жир, аля ицим, на дровах, ашер аля эш, которые на огне, ашер аля мизбех, которые на жертвеннике. Викирбо, а потроха его, украв и голени его, ерхац бемаим, омоет водой, выектир коин и воскурит священник, это коль, все это, Мизбеха Ола, на жертвеннике всесожжения, и все Реах Нихоах Ле Адонай. Это полимая жертва, жертва благоухания, наслаждения Всевышнего. Нюхали когда-нибудь горелое мясо внутренности? Наверное, не всем покажется, что это хороший запах. Это не запах шашлыка, это чуть похуже. Я вам скажу, почему Всевышний этим наслаждается. Да и даже если бы это был запах шашлыка, было бы странным, чтобы сам Всевышний, Творец неба и земли, наслаждался запахом шашлыка. Здесь происходит очищение. Происходит очищение. Когда человек очищается от чего-то, организм человеческий очищается очень некрасиво. Все эти явления, когда из нас выходит то, чем мы отравились, или то, чем мы испортились, оно очень нечисто. Но Всевышний именно этим наслаждается. Хотя, казалось бы, есть запах, но это запах, который очищает нас, который освобождает нас от нечистоты, от вины, от скверны. Поэтому это наслаждение Всевышнему. Читаем дальше. «Вы им минацон карбану, а если из мелкого скота, минаквасим у минаизим, из барашков или из козлов, леола захар тамим якривену, принесет в жертву непорочного самца». Почему отдельно сказано об этом? Почему нельзя было сказать, какую бы жертву он ни принес, пусть приносит непорочных самцов, будь то быки, козлы или бараны. У человека может сложиться ощущение некой неполноценности, когда он приносит не быка огромного, а маленького козлика. Поэтому Тора отдельно, отдельным абзацем говорит, козлик – это козлик. Чей-то козлик, он может быть круче чего-то быка. «Вышахата то алиреха мизбеа» и зарезал его у жертвенника Цафона на севере, «Лифней Адунай» перед Господом, «Визарку убней Аарон Коаним» и окропили сыновья Аарона священники, это дамо аля мизбеах савив, кровь его на жертвенник вокруг. И дальше мы читаем похожее указание, то, что было в отношении быков, ванитах ото ленитахав, и разрезал его на куски, что здесь нету, здесь не упоминается свежевание, но оно, в общем-то, есть, оно делается. Ваэт рашо, ваэт педро, и голову его, и жир его, «Веорех коэн отам» и расположит их священник «Алайцим» на травах «Ашер аль-эш», который на огне, «Ашер аль-мизбеах», который на жертвеннике. В общем-то, повторение того, что мы уже говорили. «Ваакирев», «Ваакраим» и «Рахац бемаим», а внутренности и голени омоет в воде, «Ваикрив коэн» и принесет коэн, «Аколь», все, «Вэлектир аммизбеха ула» и принесет на жертвенник всесожжение «Уэсэ рэх нихоах ле Адунай». Это палимая жертва запахом наслаждения Господа. Наше очищение, наша чува, запах нашей чувы – это духи для Всевышнего. «Вэ им мин аов ула карбано» – а если из птицы будет его жертва «Ле Адунай» Господу, «Якрив мин Турим, умин бне юна эт курбано. Из голубей, из горлец принесет свою жертву». Тур – это кольчатая горлица, дикая горлица, которая живет в дикой природе. Их вылавливали, они были чуть мельче домашних голубей. Из взрослых кольчатых горлиц и из маленьких бней юна голубок принесет жертву. Два вида птиц, опять-таки, нету ни павлинов, ни куриц, ни индюков. Два вида птиц. Комментаторы сопоставляют это с Моше и Аароном. Есть еще параллели, которые говорят о том, как ведут себя птицы. Мы и в Писании видим, что Израиль назван и словом «тур», и словом «юна», и «горлицей», и голубем. И есть много параллелей, много попыток это расшифровать. Но снова обратим внимание на то, что это и самые доступные птицы. Всевышний не требует лебедей, черных лебедей или каких-то еще редких роскошных птиц, которые можно было сказать, ну уж за этот грех ты меньше, чем черным лебедем не отделаешь, ничего такого здесь нету. Всевышний говорит, принесите голубя или горлицу. Это первая глава, она содержит общие инструкции, потом будет разделение и понимание, что и за что приносить, мы сейчас читаем введение. Так устроено Тора вообще, и книга Ваикра в частности, что сначала она дает общее введение, потом частное описание. Если вспомните, это и в книге Шемот также было. «Ваикриво коэн аль мизбеах, и принесет его в жертву коэн, на жертвеннике, у малак эт рошо». И слово «малак» означает «ногтем», надавил ему сзади на основание головы, на верхний шейный позвонок, давит до тех пор, пока не пробьет, так ногтем его убивает и брызгает кровь. Ваиктира мизбеха, и принесет его на жертвенник, ванимца дамо алякира мизбеах, и кровь его сама брызнет на жертвенник. Коэн, священник, ногтем проламывает сзади затылок птички. Звучит это, не могу сказать, что не ужасно, ужасно звучит. Зачем это делается? У птицы нельзя взять кровь в крапильницу, потому что нет у нее так много крови. Чтобы не потерять ее кровь, она убивается таким образом. Конечно, нас передергивает, многих из нас передергивает, когда мы слышим такое, но народ жил в таких условиях, когда убить голубя, это было примерно тем же, что для нас сварить яйцо. Забой животных был для народа естественным делом, поэтому такое дело, как маляка, размножение головы, ничего особо не меняло. Была немножко другая природа у людей, немножко другой характер. В эсир, это мурато, и убрал зоб его, зоб этой птички, венцута, и теперья, которые вокруг зоба, вышлих ота, эцель аммизбеах кедма, и бросил их спереди жертвенника, эль маком аддешен, там, где пепел. Зоб вытаскивается, вырывается у забитой птицы и выбрасывается, бросается туда, где стоит куча с пепла, который снимается с жертвенника. С жертвенника снимался пепел и складывался в отдельную большую кучу. Как-то я рассказывал, что была такая легенда, что куча с пеплом стояла в Иерусалиме едва ли не до турецкого владычества. Народ разбирал ее на мыло. Очень много пепла выходило из храма, и была огромная куча, скажем так, такого жирного мусора возле храма, туда выбрасывается зоб. Почему зоб не приносится в жертву? Если барашек, бычок или козлик кушают то, что даст им хозяин, и можно проследить, что они кушали, то голубь питается где попало, и считается, что в зобу у него, внутри у него может оказаться ворованная пища. Залетел в чужой дом, схватил чужое пшено, чужое зерно, гречку взял из запасов, купленных на карантин, и съел, и все уже не годится для жертвенника. Поэтому зоб выбрасывает. Вышица ото бихнафав, и раздел его за крылья, раскрыл его, как раскрывают курицу, лоявдиль, не разламывая, ваектир ото коин, и воскурит его коин, аммизбеха на жертвеннике, алаицим на дровах, ашер ала эш, которая на огне, алау, это всесожжение, уйсе, и это жертвопалимое, реах нихоах ле Адунай. Тоже запах наслаждения для Всевышнего. Мы на этом заканчиваем первую главу книги Ваикра. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица, благословит вас и дома ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и храните их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, даст покой тем, кто временно без работы, пошлет достойную работу, чтобы сохранять веру, чтобы иметь достаток в семье, избыток и изобилие, помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным и даст мудрости врачам, которые трудятся над исцелением. Святой Благословенный укрепит тех, кто сопровождает больных в их нелегком деле. Много веры, много терпения нужно в этом. Святой Благословенный даст мира в ваши семьи, соединит там, где есть разделение, примирит мужей и жен, сыновей и родителей. Святой Благословенный благословит вас всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.